когда в мастерской или там в сарайчике наведешь порядок, и каждая гаечка будет лежать на своем месте, весь дом приходит в порядок. Ребята занимаются тоже порядком, напоминать нужно. Мне этот урок преподал один брат. Я бываю у него, брат мой. У него удивительный порядок в доме. Но когда вот заходишь в гараж к нему, везде каждый меч или каждое сверло имеет свое место. Инструмент разложен только на том месте, где он должен лежать. Это удивительный порядок. Этому порядку Бог учил и Авраама. В служении, в семейной жизни. Авраам, ты ходи предо мной. Ты соблюдай порядок. В молитве, во всем. И будет тогда порядок в семье. Мы вчера рассматривали пример, как узники, цепи сковали их. И там они прикованы были в темнице, и двери темниц заперты были. И таким образом только можно было их удержать там в темнице от преступлений. Но вот туда пришло Слово Божие, но вот туда пришло пение, но вот туда пришла молитва, узы ослабли, двери открылись, а они все удерживаются от преступлений. Что же их удерживает? Их удерживает другая сила. Где, вот такие даже простые вопросы, где наша обувь, когда мы входим в дом? Ну там, где вот уже трое, четверо, пятеро деток, да еще кто-то из гостей приходит, вы знаете, что как иногда вот через наши маленькие коридорчики трудно пройти. И мы напоминаем, мне тоже приходится вот напоминать, ребята, ну наведите там порядок. Ну скажешь, потом я говорю, ребята, да не все сразу, кто-то один улыбнуться, кто-то один встает. И я тоже вот так для себя взял. Нет, думаю, что-то здесь не так надо. Заходишь и сразу разуйся и поставишь свои. Раз делаешь, два сделаешь. И все. И семье как-то... Это не только личный пример, это дух определенный, который влияет на всех, чтобы содержать этот порядок. Но если мы вот так разулись, ну извините, посредине комнаты, нам невозможно детей привести в порядок, в послушание. Нет, ну мы будем личным примером, отношением своим, вот этим духом одно им говорить, словами другое. Конечно, друзья, все Божие вот это установление, они остаются без перемены. И дай Бог, чтобы в наших семьях и в церкви был этот Божий порядок. Каждый занимал свое место. А если что не так? Бог говорит так. Это, если это с мужьями случается не так. Я говорю, Бог всемогущий, ты ходи предо мной. Так она же не на своем месте. Где она подслушивает у цара? Она все вопросы старается сама решать. И не только решать сама, если бы еще сама, но командовать и говорить Аврааму, войди к служанке, выгони мне ее. И ему остается ради мира идти на это. Да и Бог говорит, послушай жену твою. Здесь будет взрыв, здесь будет конфликт. А как же дальше? А дальше Авраам, вот ходи предо мною, и все станет на свои места. Если в семье вопросы другого характера, если муж не на своем месте, что делать жене? Бог тоже говорит, будь на своем месте, будь послушной женой. И несмотря на то, что на его отношение к детям ли, к служению или к тебе ли, сделай так, как Мария, и скажи, ставь его на первое место, ты оставайся на своем месте, и тогда обязательно Господь сделает, обязательно будет порядок. Братья и сестры, мы сейчас продолжим еще некоторые, на некоторые моменты обратим внимание. Сейчас, наверное, давайте для ободрения споем еще. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Братья и сестры, вот здесь подтверждается то, о чем мы говорили, преступление. А к преступлению приводит нарушение Божьего порядка. Прельстилась. И на что прельстилась? Сначала прельстилась вот занять не свое место. Здесь для всех нас, и в церкви та же, братья и сестры, что если мы на что-то прельстились, если мы где-то говорим не то, что должно, не то, что соответствует здравому или учению, или же не по мере дара, не по мере веры, занимаем где-то не свое место, обязательно следующий шаг будет преступление. Почему такое категоричное слово, а учить жене не позволяю? Но выше, братья и сестры, сколько похвалы. Добрыми делами, как прилично женам, посвящаем себя благочестию. Говорится о добрых делах. В Священном Писании, братья и сестры, роль жены в семье и среди народа Божьего в церкви, это роль очень великая, очень большая, ответственное служение. Даже три книги, которые посвящены женам, это какие книги? Книга Руф, еще книга Эсфир, и еще одна книга посвящена старице. Это второе послание Иоанна. Руф, Эсфир и старица. Здесь показано, что Бог каждой сестре определяет свое место. Руф – это вдова. Какое место вдов среди народа Божьего? И вы посмотрите, друзья, какое великое служение совершила эта вдова. Сколько благословений она принесла, одна вдова, там Наимин вдова, да? Она так и осталась вдовой. Руф вошла в семью, она вошла в родословную Иисуса Христа. Ну вот как мы и беседовали уже об этом образе, какое она чудное, благородное влияние оказала на Воза, как она его приблизила к Богу. И Воз, благодаря этому доброму влиянию, стал прадедушкой Давида. Эсфир, девица, в чем было ее украшение, как показана подготовка к семейной жизни Эсфире, о чем она думала, ее послушание. Хотя у этой девицы не было матери, хотя она была сиротой, но она была в каком послушании у дяди своего. Вот эти все образы, друзья, они еще раз в этих образах показаны, что девица ли, вдова ли, мать ли, жена ли, она обязательно ставится в положение к определенной зависимости от кого-то, на определенное попечение, на определенное содержание, под чью-то ответственность. Она не ставится нигде ответственной, ведущей. Да, иногда вот мы видим в Священном Писании, что Бог поручал такую большое служение некоторым женам. Девора. Это определенная как бы степень риска была. Но почему Бог доверил ей это служение? Или Марии стать матерью Господа Иисуса Христа? Бог эти сосуды сначала готовил к этому служению. Они обладали глубоким смирением. Мария, несмотря на свое величие, она сознавала это. Она говорила: «Велика душа моя Господа», и вся душа наполнена была величием. Даже она говорит: «Будут меня ублажать все народы». Но она, Иосиф, она везде его ставит первым. Если пастухи ее заметили, что она первая, то она не дает повода. У нее везде первый Иосиф. И у креста она стоит. «Жено, все сын твой». Не потому, чтобы она заботилась о нем, он будет о тебе заботиться. Мы нигде не видим ее ведущей роли в первоапостольской церкви, только ее благословенное влияние на других. А Девора, посмотрите, мужество, сила, вера большая. Но что она говорит? Она приглашает пророка, да? Иди, я не хочу, чтобы это имя было записано в Израиле, мое имя, имя женщины. Хорошо, говорит, я буду это делать, но пусть иди ты, пусть тебе будет имя. И Бог поручает, есть такие особые случаи в истории народа израильского, в истории церкви, где Бог поручает некоторым сестрам большое служение, но тем, которые могут вот так вот занять такое смиренное положение. Почему Слово Божие говорит, что учить жене не позволяю? Давайте еще раз посмотрим примеры некоторые из книги Иова. Сколько беды обрушилось на эту семью. Удар за ударом, синхронно обрушивается на Иова. Один за одним. Кто-то руководит вот этой последовательностью. Посмотрите, только один еще не перестал говорить, другой приходит. Этот еще не кончает говорить. Кто следил за этим всем, чтобы добить Иова? Был тот коварный, который все рассчитал, но больно сердцу Иова. А он говорит, Господь дал, Господь и взял. Да будет имя его благословенно. Если Бог позволит, мы завтра более подробно остановимся на этом великом страдальце, его словах, его поклонении Богу. Но посмотрите, а жена не выдерживает всего этого. Не выдерживает. Это для нее тоже потеря, тоже утрата. Но вот Иов еще больше, он поражен проказою, он за городом. И вот вдруг она подходит и говорит, похули Бога и умри. Почему она это сделала, друзья? Сердце не выдерживает, это на русский. А Бог проводит Иова всеми этими ударами для того, чтобы он мог потом засвидетельствовать великие слова. Вы помните в последней главе, как он сказал о Боге чудно? Он назвал чудными его дела. Он говорит, я слышал только, теперь мои глаза еще больше видят тебя. Кто сейчас правильное учение о Боге преподаст, друзья? Иов или жена его? Когда разные вот призывания происходят и в церкви, разным вопросам, что Господь хочет, чтобы мы осмыслили все, и чувства сдерживали, были сдержаны. Плохо, когда мы руководствуемся огорчением или гневом. Вот, невоздержанные братья, когда на братских общениях или на членских собраниях, мы потом сожалеем об этом, что не смогли сдержаться. Но более все-таки свойственно быть сдержанным мужчине, нежели женщине. Мне пришлось быть, друзья, недели две назад в церкви, несколько церквей, которые образовались буквально, вот там одна семья только была. А сейчас у них более 40 членов церкви. И в основном это сестры. Там всего, кажется, 5 или 6 братьев. А в основном это сестры. Со своими трудностями, переживаниями. Мужья неверующие, некоторых оставили мужья. Почти у всех высшее образование. Это у нас такая вот... Я первый раз встречаю такую вот церковь, просто вот собраться в свет юристов и врачей. И служение там они снимают, пока сейчас участочек уже нашли, снимают в училище такой уголок хороший, и там проходит служение. Слушатели есть, покаяние есть, как-то вот Бог благословляет их. Возникли трудности по брачным вопросам, потому что приходят знаете, как вот разведен, иди к первому мужу и другие вопросы. Я так вот, когда мы немножко вот вникли в этот вопрос, говорю, не знаю, какое-то действительно, когда мы занимаем не свое место, наши сердца просто, вы, сестры, если бы мы, братья, это сказали, то вы должны бы сказать, братья, ну как же вы идете на разрыв, как же вот этот мальчик останется без отца, ну подумайте, вы должны смягчать нас, а нам вас приходится удерживать. И почему это случается? Потому что вопросы домостроительства верены братьям, а не сестрам. Потому что вы чувствами это все решаете. А какой же, сестры говорят, хорошо, вы нам не даете эти вопросы решать. Так а что мы в церкви можем? Брат один говорит так, говорит, сестры, не было бы здесь столько вот членов церкви, и каждый год не было бы крещаемых, и у них, ну, минимум по 5 человек они вот крещение, если бы не вы и ваши слезы и молитвы. И здесь, хотя, говорят, слабенькие братья у вас, но вы молитесь дома, и действительно много молитв, вы молитесь на собрании, и Бог благословляет говорящих слово, и вот здесь вот так вот Бог и соединил. Одни молятся, одни сердце своим обращают к Господу, и Бог дает эти слова, эти молитвы, эти слезы, а другие... Вы приготавливаете почвы, а другие сеют Слово Божие. И вот так вот, и пусть и продолжается служение. Ну, правда, Бог дал так, что как-то наладились эти вопросы. И сестры говорят, что просто с нами никто не беседовал. Мы, говорит, действительно начали не своим делом заниматься. Как плохо, когда дома муж начинает вот в кастрюли заглядывать, то, другое. Плохо. И тогда вот и неприятности в семье. Ну и жена говорит, ну, да займись там своим делом. Когда жена начинает заниматься вопросами, которыми мужу верено, плохо. Или когда все оно должно сдерживаться. Друзья, ну эти элементарные вопросы просто я как напоминание для себя тоже. Вот одна из семей, вы знаете, тоже частично эту семью. Это горе, большое горе для всех нас. Я как-то вот ехали мы в поезде, и как раз получилось, что с одним из сыновей из этой семьи ехал. И он говорит, нас, говорит отец всех, ни разу в жизни не наказал. Меня еще, говорит, раза два так, а остальных никого. Мама, говорит, никому не давала наказа. Если он только что-то даже слово повысит, у нас уже, говорит, в семье скандал. Да, в семье должна быть любовь материнская и строгость отцовская. И плохо, когда все это только одно материнская любовь или одна строгость отцовская, когда это сочетается в семье, это очень хорошо. А если где-то и в чем-то мать более снисходительна, чем должно быть, хорошо, если отец ей скажет это, так, чтобы дети не заметили это, не заметили. Или мать скажет, ты слишком строг был, не надо было это сделать. Хорошо, когда у нас хватает это разумение. Хорошо, когда сочетается, когда есть и отцовство, и материнство. Как все это прекрасно Бог создал в церкви. Когда есть и братья, и сестры, когда не унижается никто. Когда каждый в меру своего призвания совершает служение. Как велико служение сестер, как велико служение братьев. Не будет одного, не будет и другого. Не будет руководства в церкви, не будет и благословения, и в молитвах во всем. Не будет молитв, не будет правильного руководства. Нам только одно, друзья, нужно осмыслить сейчас. Не занимаем ли мы свое место в семьях, на своем ли мы месте? Не ушли ли мы с того места, на котором нас поставил Господь? Это не причина. Для нас, если жена не на своем месте, мы должны на своем месте. Не причина для жены занимать не свое место, если муж не на своем месте. Господь говорит, где, Сара, где ты, Адам? Это первый вопрос к первым людям в согрешении. Вот когда что случается, у нас, то ли в церкви вот что-то вот случилось, какой-то вопрос, то ли в семье. Давайте мы вспомним, с каким вопросом Господь первым обратился. Мы сразу ищем, и кто виноват, и почему. Первый вопрос давайте посмотрим. Где я? Когда это случилось, на своем месте я был или нет? Если мы это осмыслим, если в этом покаемся, то и потом последствия вот исправит Господь обязательно, как это было в семье Авраама. Я еще раз хочу вот заострить внимание на то, как Господь смотрел на согрешение первых людей. Он спрашивал, где ты? Почему ты не на своем месте, да? Кажется, да Господи, да сначала давай вот, ведь запрет нас съели. Нет, он говорит, почему ты не на своем месте, Адам? И этим самым Господь хотел показать на причину, почему же все случилось, эта трагедия. А причина всяких вот неустройств в семьях и всяких неустройств по местных церквях, она одна из основных, так что мы бываем не на своем месте. Пусть Бог нам даст занять наше место. Не упускать его, не отдавать его никому. Я еще раз вот хочу напомнить пример. Мне кажется, уже как-то мы вспоминали с вами. Вот когда его в практику своей жизни употребляешь, действительно, действительно вот так вот, все, что Господь сказал, если мы следуем этому, как Господь может порядок навести в наших семьях и в церквях? Мне вспоминается вот так вот, когда сестра рассказывала, говорит, когда я вышла замуж, я своего мужа не принимала всерьез, как главу семьи, как священника. Ну и действительно, его особо так всерьез не примешь. Она более развита, более так вот умная, чем он. Но говорит, я, говорит, понимаю, почему написано, жена да боится мужа. Я, говорит, его стала бояться. Мне пришлось его принимать всерьез. Почему? А говорит, проснулась ночью, а его нет. А он ушел в другую комнату и молится. А я, говорю, долго ждала, а его нет. Посмотрела, а он все молится. А потом, говорит, днем его не стало. Смотрю, а он молится. Я, говорит, его стала всерьез принимать. Быть главой семьи – это не просто что-то сказать, что-то приказать. Это нести ответственность. Нести ответственность. И прежде всего, в молитве нести ответственность. Вот где наше положение главы, когда мы перед Богом стоим за нашу семью. Да, в других вопросах кто-то нас обгонит, оттолкнет, унизит, то ли это дети или жена, или в церкви кто-то. Но с этого места нас никто не сместит. А мы пред Богом, как глава, как ответственные, станем на колени и будем исповедовать грехи наши, грехи жен наших и грехи детей наших. Все. И Бог не будет говорить, где ты. Он нас увидит на нашем месте. И потом Бог поставит и всех тогда на свое место. А мне хотелось вот так вот, ну просто, может быть, мы не можем, братья и сестры, что-то особое предложить. Нет. Вот как мы говорили вначале, напоминаю Евангелие. Братья и сестры, пусть Бог нам даст вот это сознание ответственности за то место, которое нам Бог определил. Быть на своем месте среди народа Божьего и в наших семьях. Аминь.